Всем привет, на связи Human Константа, Яна
и Юля. Мы продолжаем цикл спецвыпусков нашего подкаста «Шоу Хьюмана». Мы приглашаем поговорить не экспертов в этот раз, а разных людей с их историями, их вкладом в ресурсность, равенство и инклюзию.
Цикл наших спецвыпусков приурочен к Международной неделе просветительских действий под названием «Неделя за равенство и инклюзию». В Беларуси неделя инициируется организацией Human Constant в партнерстве с другими правозащитными и неправительственными организациями.
Чтобы узнать больше про саму неделю, которая имеет кодовое название в Беларуси «Розные ровные», рекомендуем подписаться на тематический Инстаграм. Ссылку на страницу мы оставим в описании этого выпуска.
А теперь перейдем к знакомству с нашей сегодняшней гостью. Ника Тарасевич, активистка, дизайнерка и преподавательница. Ника, привет, расскажи, пожалуйста, о себе.
Привет, ну, собственно, я Ника, я живу в Беларуси, мне 24, я идентифицирую себя как квир-персону, также я занимаюсь немного дизайном, немного активизмом, также я персона с инвалидностью, и в этом подкасте я для того, чтобы поговорить о том, как вообще мне живется в Беларуси и с чем я сталкиваюсь, и что меня ждет в будущем в этой стране.
Ника, давай немного зайдем издалека, потому что мы знаем, ты работала по распределению в школе и преподавала ИЗО для детей с инвалидностью. Можешь рассказать, как ты туда попала, с чего все началось?
Я никогда не думала, что я буду заниматься преподаванием, но все решила как-то судьба и, наверное, права человека в Беларуси, потому что я училась в университете на реставратора, и это была моя некая мечта. И я думала, что после выпуска я пойду на распределение в какой-нибудь музей, потому что мне это действительно нравилось, и это то, в чем мне хотелось развиваться. Однако получилось так, что в некоторые музеи меня не взяли из-за недостатка знаний, потому что я была молодым специалистом, а в некоторые меня не взяли по состоянию здоровья. Например, у меня было, наверное, самое унизительное пока что на данный момент собеседование. Это в Национальной библиотеке. Им нужен был реставратор по бумаге, ну и это подходило по моей специальности. Ну, у меня даже в голове не было мысли, что мне нужно предупредить заранее, что у меня есть инвалидность. Ну, потому что мне никогда в жизни это особо не мешало, поэтому, ну, то есть, как будто бы это не было очевидно в моей голове. Вот, и я пришла в Национальную библиотеку в Беларуси, и женщина, ну, такая достаточно, наверное, советской закалки, осмотрела меня там с ног до головы и сказала: «А почему вы не сказали вот про это вот?» Обведя меня рукой. Ну, в целом, это было неприятно и унизительно. Меня просили поднять книги, чтобы посмотреть, смогу ли я это сделать и позволяет ли мне это сделать инвалидность или что-то такое. По итогу мне сказали: «Ну, вы же сами все знаете, да? Ну, мы спросим наших, но, скорее всего, вы не попадете».
Мне очень откликнулась твоя история, потому что у меня до 18 лет тоже была инвалидность по зрению, и я училась в архитектурно-художественной школе общеобразовательной, и меня тоже не хотели брать по состоянию здоровья в этот художественный класс, и мне пришлось проходить дополнительно несколько экзаменов, чтобы вот доказать, что я справлюсь с нагрузкой, которая там предполагается. Это было очень неприятно. Это было очень давно, мне было 7 лет, но я до сих пор помню этот травматичный опыт.
Ну, вот, короче, да, это было, наверное, вот реально самое унизительное пока что, что было в моей жизни в плане поисков работы, потому что, ну, это было просто, ну, это была жесть. Ну, и по итогу я не попала, и вся эта история завела меня к тому, что я распределилась в Заславский детский садик, в интегрированную группу. Там я работала 2 года. Я работала один день в неделю с детьми в этой школе. Ну, и это было достаточно сложно, потому что нас никогда не учили, как работать с детьми с физическими и ментальными особенностями, и никто об этом не говорил в университете. Поэтому первый месяц я просто пребывала в ужасе, потому что я не понимала, что делать и как делать правильно. И люди там, я думаю, тоже не сильно понимали, что они делают. То, как они общаются с детьми, то, как они работают с ними, это какие-то старые консервативные методы, которые, там, наверное, они выучили десятки лет назад и вот по которым они работают.
А как к тебе относились ученики, ученицы твоего класса и какое было отношение со стороны коллектива?
Ну, если честно, то меня достаточно странно приняли в коллектив, потому что никто не понимал, зачем я там, потому что у них был такой косяк группы, то есть там есть 2 нянечки, воспитательницы, ну, то есть и все, и к ним никогда не присылали молодого специалиста, чтобы работать с детьми. Ну, а меня прислали, потому что больше мест нигде не было, ну, и мне такие: «Ну, поедешь в Заславль?» Я такая: «Ну, поеду в Заславль». И поэтому сначала было было очень странно, и они понимали, что я не знаю, как работать, и я видела, как они это видели. Вначале было очень сложно. Дети, которые были там, они достаточно несоциальные, то есть у них достаточно сложные диагнозы, то есть, например, там были дети с аутизмом, там были дети с ДЦП. То есть это дети, которые не откликаются на внешний мир или делают это своим способом. То есть откликаются немножечко, иногда. То есть у них бывают просветы, например. Единственное, наверное, что мне помогло, что до 18 лет у нас есть такая штука, что если у тебя есть инвалидность, то у тебя есть возможность лечиться в... двух. У нас есть два центра для реабилитации детей с инвалидностью на Севастопольской и на Володарского. И я там до 18 лет была на разных стационарах, и поэтому я видела разных детей, разные болезни. Ну, то есть, и я понимала, что это. Наверное, это единственное, что мне помогало в коммуникации с ними. То есть, я все как-то интуитивно настроилась, как будто бы вот, ну, вот ты ищешь подход и, ну, и там находишь его в итоге. После первого месяца мне показалось, что, в принципе, это очень крутая работа, и здесь можно горы свернуть. Я начала действительно придумывать разные задания, читать, исследовать. С каждым ребенком находить разные подходы, разные методики. Искать, что вообще их интересует, что им реально интересно. Потому что были дети, которых не интересовало ничего. И был ребенок, с которым я до конца этой работы так и не смогла найти контакт, например. И у меня начался вот этот период вдохновения, когда мне действительно было важно идти. Интересно то, что я делаю, и я каждый раз старалась придумать что-то новое. Но хватило, наверное, меня ненадолго, мне хватило месяца на 4, а потом началась такая стадия грусти и фрустрации, потому что это были дети достаточно непростые, и у них прогресс идет очень медленно. Из-за этого, ну, у тебя ощущение, что он почти не двигается, то есть, что вы вообще никуда не двигаетесь, что вы занимаетесь каждый раз одним и тем же, ну, то есть, как будто бы вот все будет то же самое. Вот. Но, наверное, через 7 месяцев я говорила с воспитательницей, и она говорит: знаешь, Ника, приходила мама Саши. Саша — это моя прекрасная ученица, мы вернемся к ней чуть позже. И она рассказывала, что Саша впервые начала рисовать разноцветными карандашами. Раньше она рисовала только черным карандашом. И это, скорее всего, после занятий с тобой. И я думаю: вау! И это реально за эти 2 года, это был, наверное, самый большой прогресс, который случился вообще, то есть, типа, в работе с ними. Саша научилась рисовать разноцветными карандашами, и я реально вечером пришла домой, и я плакала от этого, потому что это, ну, то есть, это вообще...
Слушай, спасибо за рассказ, очень интересно. Расскажи, как пришла вообще идея делать татуировки с рисунками учеников?
У меня есть такая штука с телом, что мне нравится наносить на нее рисунки, которые что-то для меня значат и которые мне очень нравятся. И я упоминала чуть раньше Сашу. Это девочка, которая рисовала какие-то удивительные штуки разноцветными карандашами. Был один рисунок от Саши, который мне очень понравился и синтонировал своими цветами, своей формой. И я подумала о том, что я хочу его набить. То есть эта мысль была такая супербыстрая. И я пошла к своей хорошей знакомой Насте Дзен. И она бьет мне татуировку и в какой-то момент говорит: слушай, было бы прикольно, если бы другие люди тоже били бы эти рисунки твоих детей, правда? И я такая: ну да, было бы круто. Давай подумаем. Ну, я пришла домой, мне написала Настя еще раз, я подумала: блин, а, наверное, крутая идея. Она говорит: давай совместим чем-нибудь. Я говорю: да, давай мы куда-нибудь отправим деньги, какую-нибудь хорошую организацию. У нас нет организаций, которые бы помогали детям с инвалидностью, ну, то есть не государственные. Поэтому мы выбрали проект SOS. Это «Сос деревни». Это международная организация, которая помогает детям, оставшимся без попечения родителей. И у нас есть даже 3, по-моему, точки в Беларуси «Сос деревней». Вот. И мы как-то очень быстро все организовали, потому что я всегда фиксировала рисунки своих детей, потому что мне это очень нравится. У меня было очень много фотографий их рисунков. Мы собрали, по-моему, около 400 рублей. Ну, это учитывая то, что там были какие-то материалы. И мы отправили все в соцдеревни. После этого проекта я была в Карме, познакомилась с девчонкой. И увидела у нее рисунок на ноге, ну, то есть рисунок моего ребенка. И я говорю: вау, круто, откуда? А она говорит: ну, вот мне набила какая-то девчонка, я увидела проект, мне он показался крутым, и я решила поучаствовать. И я говорю: блин, так это как бы мои дети. Она такая: серьезно? Вот.
Я на самом деле тоже в Инстаграме видела репосты о том, что делаются такие татуировки, и тоже очень хотела себе сделать татуировку, но я тогда была в Бресте, и ну, я не могла приехать в Минск, чтобы сделать, но я это видела, и очень интересно получилось, что сейчас ты в нашем подкасте рассказываешь.
Мне кажется, что очень круто, что когда ты делаешь какой-то мини-проект, ты реально можешь рассчитывать на полную поддержку информационную в активистской сфере, потому что когда мы запустили этот проект, его перепостили, по-моему, десятки людей, и я просто сижу и думаю, ты вы что, ребят, так не бывает.
Что самое ценное ты для себя вынесла из этой истории? Из своего опыта работы вот в той школе, из опыта вот этого мини-проекта с татуировками?
Есть несколько вещей, которые я вынесла из этого всего опыта. Наверное, самый главный и не очень позитивный момент — это то, что наша система абсолютно не готова к работе с детьми с разными особенностями. То, как воспитатели работают с ними в детском садике. То, что дети после 18 лет попадают в центры дневного пребывания, и ну, они никак не развиваются. По сути, они идут по одной и той же программе, ну, предусмотренной для вот таких детей. Что я еще вынесла оттуда? Наверное, то, что мне очень близко работа с такими детьми. Мне хочется это развивать, но я пока не понимаю, как. Я понимаю, что мне, как персоне с инвалидностью, как ЛГБТК-персоне, важно совмещать как-то этот опыт. Ну вот, короче, как будто бы этот опыт работы показал, что мне хочется и важно делать что-то для людей с инвалидностью, для детей с инвалидностью.
Ника, расскажи, пожалуйста, с какими трудностями в жизни в Беларуси ты встречаешься как квир-персона и как персона с инвалидностью? Вот кроме того, что ты рассказывала про национальную библиотеку, может быть, еще какие-то проблемы?
Блин, ну, они, их очень много, и они очень незаметны. Наверное, самое первое, что приходит мне в голову, в том, что тебе очень сложно найти сообщество. До 17 лет, наверное, я была очень глубоко несчастлива, ну, то есть потому что жизнь меня как квир-персоны с инвалидностью была очень тяжелой в школе, да. Только потом, когда я нашла проект Make Out, с него все началось, я поняла, что вообще может быть по-другому. И вот для меня это самая, наверное, такая главная проблема, что у тебя ну, нет какого-то safe space, если ты не знаешь, где его искать. Но кроме этого, есть очень много практических каких-то неудобств везде. Ну, то есть самое простое, да, это устроить трудоустройство. Ну, есть замечательная комиссия МРЭК, которая ставит тебе ограничения по работе и дает тебе группу инвалидности. И вот у меня есть ограничение в 35 часов в неделю. И это не так много отличается от нормы или от того, как люди работают, но это очень важно для работодателей. С этим ограничением мне очень сложно искать работу, потому что как будто бы я должна быть в несколько раз лучше, чтобы мне все-таки дали приоритет и позволили работать, потому что ясное дело, что если у работодателя будет стоять выбор между персоной с инвалидностью, которая может по документам работать меньше, и просто персоной без инвалидности, они выберут второй вариант, потому что это просто выгоднее. Ну, и я не могу их в этом винить, да, то есть это то, как работает закон. Ну, то есть это то, как закон пытается защитить, в кавычках, права людей с инвалидностью. Мне приходится работать по договору подряд или что-то еще, чтобы иметь заработок какой-то, да.
18 лет мне нужно было подтвердить или убрать инвалидность, пройти эту комиссию, да. Я туда пришла, и, по сути, ну, на самом деле, зрение у меня не стало лучше, то есть оно, ну, как бы стабильно было плохое, и на том спасибо, что не стало хуже. А у них поменялись какие-то там правила, вот именно что касается инвалидности по зрению, и я уже не попадала под эти критерии, и мне не продлили инвалидность, и меня это так немножко... Ну, для меня это было непонятно, но, с другой стороны, я была рада, что я не увижу больше МРЭК-комиссию.
Ну, для меня МРЭК-комиссия — это до сих пор какой-то такой маленький триггер, потому что я помню эти 3 года, ну, то есть там есть этот период, когда ты каждый год должен посещать эту комиссию, чтобы доказать, что у тебя есть инвалидность, чтобы тебе платили эти $100. Месяц. Вот. Ну, я помню, что это было так себе опыт, потому что ты стоишь голенький перед кучей мужиков, и они смотрят тебя и такие, типа, ну, подними руку, ну, согни колено. И ты такой, боже мой. Ну, то есть это вот, да, ощущение не из лучших. ну, у меня нет выбора, я приспосабливаюсь к обстоятельствам, я приспосабливаюсь к общественному транспорту, в который мне неудобно быть, например, да, то есть я приспосабливаюсь, поэтому для меня это перестает быть сложно и неудобно, это просто типа есть.
Ты описала трудности, с которыми сталкиваешься, и в целом твой опыт работы в школе сначала не был позитивным. Вот как ты справлялась, что тебя поддерживало, что тебя мотивирует идти дальше, вносить свой вклад в инклюзию? Может, есть какие-то лайфхаки?
Короче, меня двигает то, что мне самой некомфортно в этом мире, и мне хочется сделать его лучше для себя и для других людей, которым это может быть полезно. То есть я, не знаю, хочу сделать в будущем какой-нибудь огромный проект, который будет завязан на сексуальности и на инвалидности, потому что это тема, которая там, в Беларуси почти не раскрыта. Ну, а это может быть полезно людям, и я знаю, что это будет полезно людям.
Как ты думаешь, что мы можем все вместе сделать на пути к инклюзивности в Беларуси? Чем мы, гражданское общество, чем люди могли бы помочь?
У меня есть ощущение, что инклюзия зависит от уровня желания, насколько ты хочешь понять другого человека и насколько ты хочешь вообще исследовать этот вопрос и желание пробовать вести себя по-другому и ставить себя на место другого человека. Это очень помогает. Ну, мне это очень помогло, например, когда вошла в активизм, да, и у меня была куча вопросов там, всему вообще, почему, зачем и как. Ну, то есть я просто исследовала, читала мысли других людей, мне это очень помогало. Наверное, это вот ставить себя на место другого человека, это то, что мне очень помогло.
Ника, спасибо тебе большое за твой рассказ. Было интересно послушать про твой опыт, про такую интересную вещь, как татуировки из рисунков. Было интересно узнать, как можно вот так вот трансформировать этот опыт. Мы прощаемся с Никой, прощаемся с нашими слушателями. Не забывайте подписываться на наш подкаст, слушать нас на всех платформах, ставить звездочки, сердечки, лайки. Это помогает нашему подкасту быть более заметным и помогает большему количеству людей узнать о правах человека. До скорой встречи. Пока-пока.